Я хотел бы предложить вам одну интересную историю о руках. О руках Моисея. Книга Исход, 17 глава, 8 стих. Исход, 17 глава, 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойдем с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. И пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: „Напиши сие для памяти в книгу“». До этого места. Интересная история. Народ Божий идет из Египта, направляется в землю обетованную. И здесь Господь формирует этот народ из племени, просто из племени народа. Он формирует народ, который получает и закон, который получает заповеди, наставления, повеления, который учится воевать, который учится жить, получает всякое устройство, получает систему управления этим народом. Это интересная история. 40 лет Богу понадобилось для того, чтобы делать этот народ и совершить этот народ. Знаете, не так все просто. Чтобы выйти за пределы Египта, говорят, понадобилось 40 часов примерно, чтобы последний израильтянин покинул пределы Египта. Но для того, чтобы Египет вышел из них, Богу 40 лет было мало. Так говорят про девушку. Девушка вышла с деревни, но деревня из нее долго не выходила. Вот так вот, вы знаете, человек вышел из этого мира, а мир из него не выходит. Он идет вроде бы за Господом, идет, но все равно остается старая натура, греховная натура, рабская натура у этих людей. Сегодня немножко о другом. Идет этот народ, и у них есть вождь, поставленный Богом Моисей. Проблемы за проблемами были у народа израильского. Трудности за трудностями. Вот одна из трудностей – битва. Амаликитяне вышли, выстроились против народа израильского, и нет им дальше хода. Надо принимать бой. Войско было сильное, врагов. Надо было что-то делать. И Моисей говорит своим Иисусу: «Выбери нам мужей, пойди и сразись с амаликитянами, а я буду стоять на горе и предстоять перед Богом». Так и было. Народ воевал, воины воевали, а Моисей поднялся на холм, на гору, смотрел на эту картину, и были руки его подняты вверх в молитве, в предстоянии перед Богом. Вы пробовали когда-нибудь поднять руки и подержать? Сейчас не надо, мы не харизматы. Придя домой, попробуйте. Сколько минут вы сможете простоять с поднятыми руками?
Недолго.
А Моисею годков-то было уже, будь здоров, ему-то уже было не знаю сколько. Он 80 лет только вышел, и сколько они еще шли. Знаете, руки быстро опускаются, кто бы ни был. Но, знаете, удивительное такое событие было, удивительная картина. Пока руки Моисея были подняты, воины израильские побеждали. Только его руки ослабевали и опускались вниз, враги начинали одолевать. И падали пораженные воины Израиля, и враг продолжал наступать и подходить, вы знаете, к вторым порядкам, к третьим порядкам. И, вы знаете, вот ближайшие помощники Моисея уразумели очень важную истину. Что будет, если Моисей совсем опустит руки? Что будет? Враги первый отряд разобьют, потом вторую линию обороны, потом третью, потом поднимутся, обоз захватят, а потом возьмут в плен их детей, их жен и все их имущество. Они уразумели, насколько важно поддерживать руки Моисея. Знаете, что особенно, я вот думаю, Господь смотрел на этого уже опытного мужа Божьего, что особенного было в этих поднятых руках Моисея? Что потому, как они опускались, одолевали враги, как они поднимались, одолевал народ Божий. Что особенного? Бог почему-то обращал внимание на руки Моисея. Руки мужчины, вы знаете, могут многое. Они могут строить дом, они могут стрелять, они могут убивать, они могут обнимать жену, ласкать детей. Они могут многое. Но знаете, в тот момент они были подняты перед Богом. И Бог по этому знаку действовал. По этому знаку совершались определенные события в обществе израильском и на поле боя по поднятым рукам Моисея. Вы знаете, не просто было Моисею нести это служение. Не просто. С одной стороны, он выдержал давление египетского государства. Это было очень мощное государство. Вся администрация фараонова стояла против него. Фараон сказал: «Я убью тебя, если еще раз увижу». Затем ему надо было идти, представляться фараону. Он выдержал испытание непониманием своего собственного народа. У него было непонимание своей собственной жены Сипфоры. Она тоже его не совсем понимала. Мы читаем вот эту встречу Сипфоры с ангелом Господним, когда на ночлеге Господь явился. Вы знаете, мы видим и понимаем, что не всегда служителя Божьего поддерживают даже его близкие. Это тоже очередная трудность. Мне бы хотелось сегодня говорить не столько даже о трудности Моисея, сколько о трудностях современного служителя, который несет труд и служение. Мне бы хотелось сегодня говорить и о руках Моисея, и о руках трудящихся, и говорить о том, в каком положении наши руки сегодня находятся. И интересно, что у Моисея и возраст был, и трудности, и болезни, и своя собственная лень, и страхи были, и нежелание идти, вы знаете, и подставляться уже бы на пенсии, бы спокойно наконец пожить, а тут вот надо терпеть этот народ. Сколько раз он заступался за народ Божий, когда Господь хотел погубить, говорит: «Моисей, отойди, сейчас я их вот просто истреблю в один момент. Они мне уже надоели», сказать по-человечески. «Их ропот уже дошел до меня». И Бог говорит: «Я сейчас их истреблю». Несколько раз. И Моисей вступался за него и говорит, за народ свой, говорит: «Господи, ну...» Последний аргумент был, помните, какой? Он говорит: «Господи, ну люди ж скажут, что скажут? Они скажут, Бог выявил, а довести не смог». Вот адвокат был, а? Еврей настоящий, квалифицированный адвокат, он знал, что говорить Богу. И он говорит: «Господи», Бог говорит: «Я их истреблю». Он говорит: «Господи, меня вычеркни из книги жизни». Он понимал, что он готов был, как мы говорим, потерять спасение для того, чтобы народ Божий не был истреблен. Вот так он предстоял за свой народ. Но, вы знаете, не все было в его силах. Руки его физически уже опускались. И он при всем своем желании, при всей своей любви к народу, он не смог бы выдержать этого натиска, прежде всего своей слабости. Слава Богу, что под него два ближайших помощника подкатили сзади камень, подставили, чтобы он на него оперся, и стали один с одной стороны, второй стал с другой стороны, и поддерживали его руки до захода солнца, и победил народ Божий. Вы знаете, и остались они все живы. Вот очень важно нам осознать, какое служение мы сегодня несем, какие вообще трудности. Я, может быть, не до конца, не до деталей знаю трудности современных служителей в Америке, но я вам четко скажу о трудностях служителя в российской, нашей системе, в Российской Федерации, в Российском Братстве. Знаете, трудности современного служителя – это прежде всего, конечно, и давление властей. У нас есть свои законы. Законы яровые, озимые и так далее, и так далее. У вас свои законы есть, которые, против которых вы собираетесь там выступать, там, писать петиции, протестовать против них. Это тоже надо выдерживать служителю. Экономические трудности, вы знаете, это разумное распоряжение церковными средствами, бюджетом церковным. Это тоже нагрузка, надо тоже осознавать ответственность. Это также предстояние перед Богом в молитве за народ, который живет вокруг. Потому что вот наша Новочеркасская церковь, она больше 100 лет существует в городе, и мы осознаем, что мы ответственны за город, в котором мы живем. Есть еще две небольших церкви нашего братства, есть пару церквей нерегистрированного братства, общин в нашем городе, но тем не менее наша самая первая церковь. Я осознаю, что есть ответственность. Я каждый день, наверное, приезжаю в город на центральную площадь, где здание администрации города, и я там молюсь за город, называя по имени руководителей города, и молюсь за город, чтобы Господь благословил наш город, людей наших. Это обязанность служителя. Мы должны сознавать, что наша ответственность не только стены молитвенного дома, и даже не только стены парковки или забора, церковной ограды, это также люди, живущие вокруг нас. Мы должны это осознавать, как служители, что Господь сказал: «Вы свет мира, вы свет, вы соль этой земли», потому что должна соль распространяться по городу, по обществу. Господь дал возможность, и администрация пригласила меня войти в городской совет, и там есть тоже возможность свидетельствовать и благовествовать, когда тут сидит один начальник полиции, сидит тут начальник ФСБ, сидит тут там МЧС, и атаман казаков сидит, администрация, депутаты. Знаете, это тоже возможность сказать им о Боге. Я иногда думаю, а что я здесь делаю на самом деле? А потом думаю: Господь, если ты посылаешь куда-то, значит, у тебя есть какая-то задача. Если мы идем и в тюрьму, идем, там тоже одни грешники находятся, и преступники. Идем и к инвалидам, идем и в детские дома, и к этим людям с погонами, и в чинах во всех. Тоже им нужен кто-то донести благую весть. Следующая задача служителя – это связь с братством, связь с объединением, связь с другими церквями, чтобы церковь не была изолирована и не была похожа на маленькую секту, но она была, знаете, в братстве Господнем, в братстве Христовом, чтобы здоровое такое вот обновление, движение проходило, общие какие-то конференции, лагеря проходили и обменивались материалами, обменивались служителями. Это тоже очень важно. Это также ответственность пресвитера, это предстояние перед Богом за людей здесь, в Доме Божьем. Знаете, как Новый год, я беру список членов церкви, разворачиваю его, вот так поименно, пофамильно молюсь за каждого члена церкви, где Господь появляется. Это тоже очень важно. Почти каждый день я приезжаю даже в пустой дом молитвы, где, если нет собрания, и есть и кабинет, конечно, у меня там, но я прихожу в зал и молюсь Богу просто о верующих. Кто сегодня, я даже, может быть, не знаю, но кто-то сегодня находится в трудностях. Кто-то сегодня в искушении, кто-то, может, студенты сегодня экзамены сдают. Я молюсь, чтобы Господь благословил этих людей. Это задача служителя, это задача пастора сегодня. И вы знаете, на самом деле, еще одна обязанность, я скажу, не очень приятная обязанность пресвитера, это, знаете, быть вместилищем, складом для грехов и проблем людей. Люди же разве с добром приходят? Ну, сегодня про брата Иосифа сказали, что внучка родилась, все радуются. А чаще всего пресвитеру приходят с другим, с проблемой. Помолитесь, у меня болезнь, а у меня сын там наркоманит, а у меня еще что-то. А вот с грехами приходят, исповедоваться хотят, исповедуются. И все это пресвитер складывает свою душу. А что потом с этим делать? С женой даже нельзя многим поделиться. А с этим надо как-то жить. Вы знаете, и с этим непросто жить, когда ты все это внутрь складываешь. И чаще всего люди к тебе не с добром приходят, а с грехами, и с проблемами, с трудностями, с переживаниями. С этим надо как-то жить. И это обязанность, это трудности. И кроме этого, свои семейные проблемы есть. Проблемы со своими детьми, проблемы финансовые есть, с жильем и так далее, которые есть у каждого, это есть и у служителя. У Моисея то же самое было. И с детьми, и с женой проблемы, и с, может быть, со здоровьем в этом возрасте и так далее. Все эти трудности есть, как у всех. И вот сегодня, если у Моисея руки будут опускаться, то будет поражение всего народа Божия. Поэтому мы сегодня должны осознать, какая наша задача сегодня, дорогие братья и сестры, и в числе кого мы находимся. В числе тех, которые стоят и поддерживают руки, или в числе тех, которые виснут на этих руках. Вы знаете, вот у нас есть разные люди в церкви, к сожалению. Большая часть, конечно, людей, которые как-то молятся, поддерживают своего пресвитера, и это хорошо. Но есть люди, которые считают, что у них служение прокурора церкви, которые должны следить за всеми и говорить, и указывать каждому, кто как должен жить. Вы знаете, это общение с некоторыми людьми, приходишь домой, и потом приходишь в себя, и еще какое-то время надо прийти в себя. Я как-то беседовал с одной сестричкой в церкви, и это была очень сложная беседа, долгая беседа. Я ехал домой, и потом в машине молился во весь голос. И думаю, Господи, ну утешь меня, скажи мне что-то, вот какое-то утешение после этой почти двухчасовой беседы. И Господь меня утешит. Я еду вслух, молюсь и вопию Господи. Господи, слава Тебе, что это не моя жена. Вы знаете, за всех надо благодарить Господа. Это тоже удивительно. Вот я бы хотел сказать сегодня не к пресвитеру, а к вам, дорогие сестрички и братики. Какая наша с вами ответственность, как членов церкви, по отношению к тому, кто несет служение. Как мы можем поддерживать руки трудящихся? Давайте мы посмотрим. Несколько моментов, буквально. Первое. Молиться о служителях. 1 Фессалоникийцам 5:25. Апостол Павел говорит, 1 Фессалоникийцам 5:25. «Братья, молитесь же о нас», он пишет. Сам апостол Павел нуждался в том, чтобы о нем молились верующие. Апостол Павел, величина, сила, личность, Божий муж, раб Божий, он говорит, молитесь же о нас. Это безусловно, надо всегда молиться. В православии, в российском православии, да в любом православии, есть такое понятие, как они упоминают в молитвах предстоятеля, то есть патриарха. И тот, кто не упоминает, значит, тот в расколе, и тот, значит, не сохранил единство веры. Если мы не молимся о пресвитере, о своих служителях, о братьях, о сопастырях, о пастыре и о сопастырях, значит, мы потеряли духовное единство с церковью. Второй момент. Уважать. В Писании прямо написано. 1 Фессалоникийцам 5:12 и 13 стих. Апостол Павел пишет, просим же, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Апостол Павел говорит, уважать надо. То есть буквально считать их вот людьми на служении. Это очень важно. И 1 Тимофею 5:17 он пишет так, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. И вот тогда идет назидание. Если мы человека не уважаем, мы не принимаем слово, которое он говорит. Это закон такой. Если ученик не уважает учителя, если ученик не слушает учителя, то знания, которые мог бы передать учитель, они не попадают в ученика. Закон, закон сообщающихся сосудов. Вы знаете, если кто-то кого-то уважает, он считает его достойным уважения, и тогда перетекает к нему знания. А если сам человек себя считает выше другого, он, соответственно, не принимает знания, истину. И поэтому третий момент – это слушать или повиноваться пастырям своим. Евреям 13:12, прямое указание апостола Павла. «Повинуйтесь наставникам вашим», Евреям 13:12, «вашим и будьте покорны им, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, чтобы они делали это с усердием и не воздыхая, ибо это не полезно для вас». Если вы не покоряетесь, если вы не слушаетесь, то то, что это противление, это, например, Евреям 13:12 мы говорили, это для вас не полезно. Не слушаться – это не полезно. Если дети не слушаются своих родителей, для детей это не полезно. Если верующие не слушают своих пастырей, это для верующих не полезно. Господь говорит. Следующий момент, о котором мне бы хотелось сказать, четвертый момент нашей ответственности перед служителями, это забота о служителях. Забота. Филиппийцам 4:10, апостол Павел им говорит, я весьма обрадовался, что вы снова начали заботиться о мне. Интересно, что Коринфянам он пишет, я вас не брал и никогда не возьму. У них особые были отношения. А филиппийцев благодарил, что вы, говорит, и раз, и два, и присылали мне на нужду. То есть забота о служителях – это прямая обязанность церкви. Это значит поддерживать руки трудящихся. 2 Коринфянам 8, особенно 9 главы, они полностью практически посвящены материальному служению, и в том числе целям, для которых это служение делается. И 1 Тимофею 5:18 Павел пишет: «Не заграждай рта у вола молотящего». И дальше он говорит: «Разве о волах печется Господь?» Поэтому это тоже очень важно. И 5, наконец, ответственность наша перед служителями нашими. Я бы назвал это духовным сотрудничеством. Это духовное сотрудничество. Тексты разные, но, может быть, один текст – это Римлянам 16:3, когда апостол Павел пишет: «Приветствуйте Акилу и Прескилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Я бы расширил немножко это понимание, что я имею в виду под понятием «духовное сотрудничество». Вы знаете, у каждого из нас есть вопросы, трудности, переживания. Например, вопросы служения каждого человека – надо согласовывать со служителями. Это непременно. Изменение семейного статуса. Например, я слышал, сегодня какая-то семья хотела прийти побеседовать. Будущая семья или кандидаты на семейную жизнь хотели прийти побеседовать. И я всегда говорю о том, что верующие должны при каких-то серьезных изменениях в своей жизни, даже перемена места жительства, города, семейного статуса, социального какого-то статуса, лучше и полезнее для человека прийти со служителями, помолиться и спросить духовного совета. Все равно вы поступите так, как вы хотите. Все равно это ваша ответственность. Но получить духовный урок, духовное наставление и благословение – это часть нашего сотрудничества. Это тоже очень важно. Согласовывать духовный труд в церкви, вне стен ее. И вы знаете, обязательно, если вдруг нет труда, то обязательно надо искать этот труд и прийти и сказать: «Пресвитеру, дай мне работу». У нас был старший пресвитер, он всегда говорил: «Братья, давайте сестрам работу, а то иначе они вам ее дадут». То есть, если люди не трудятся в церкви, то они начинают трудиться где-то против церкви зачастую. Вол, который тянет плохо, он не бодается. Есть такое замечание, наблюдение. Те люди, которые не трудятся, не совершают труд и служение, как правило, они бывают или бесполезны, или даже еще вредны в других местах. Поэтому Господь да поможет сегодня и вашей церкви осознать вот эту важность взаимного сотрудничества и служителей церкви, и членов церкви. Служителям надо видеть и замечать. Вы знаете, есть такой интересный стих, Марка 14:27. Христос говорит: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Если будет поражен пастырь, овцы начнут рассеиваться. Это для них не полезно. Или если у пастыря опустятся руки, будет поражение народа Божьего. Это всегда замечено. У пастыря опускаются руки, идет поражение народа Божьего, идет поражение детей наших, которые уходят в мир. Как правило, люди, которые критикуют своих пресвитеров, критикуют церкви, которые о церкви дома говорят плохо, они потом удивляются, почему наши дети не идут в эту церковь. Как вы думаете, почему? Догадайтесь 3 раз. Почему, если вы критиковали дома церковь свою, почему вы потом удивляетесь, почему дети ваши не хотят ходить в эту церковь? Поэтому мы должны сегодня в единстве, тогда, когда сатана и мир сегодня обрушил, вы знаете, шквал сегодня трудностей, гонений, ударов на церковь, чтобы размести ее. Сегодня 2 Божьих столпа есть в мире. Это церковь и семья. И по обоим этим столбам бьет сегодня дьявол. Церковь и семья. Это Божье установление, которое Бог сам установил. И семья – это, конечно, даже еще более древнее установление Господне, нежели церковь. Это очень важно нам осознавать и понимать свое место в церкви, свой труд и свою обязанность, что мы должны делать. Поэтому, дорогие сестрички, братики, давайте мы зададим себе вопрос перед молитвой. Сегодня, перед тем, как мы будем молиться. В числе кого мы находимся? В числе тех, которые поддерживают руки Моисея, или в числе тех, которые бьют по этим рукам и опускают их? Зададим себе вопрос. Или, может быть, мы стоим в стороне и наблюдаем, чем решится исход битвы? А люди сегодня не просто наблюдают, они сегодня достают телефон и снимают какую-нибудь беду, аварию какую-то. Вместо того, чтобы кинуться, помогать и участвовать, спасать, они достают и снимают. То есть сторонние наблюдатели сегодня. Мы также помолимся о себе, чтобы Господь помог нам быть нужными, полезными членами тела Господня. Чтобы мы осознали свою личную ответственность. Чтобы мы осознали, насколько мы все важны и нужны друг другу. Насколько мы все важны для церкви. Труд и молитва каждого из нас, они важны. Копеечка каждого из нас, она важна для Божьего дела. Вы знаете, церковь сегодня в современном обществе испытывает большие трудности и гонения. И притеснения различного. У вас, может, какие-то законодательные, где-то закрывают дома, где-то приходят с проверками и так далее. Это достаточно серьезно сегодня. Поэтому, чтобы выжить, нам надо быть едиными. Нам надо каждому исполнять свое дело. Воинам надо воевать, Моисею надо руки поднимать. И сотрудникам надо поддерживать эти руки. Вот тогда будет победа у народа Божьего. Вот об этом мне бы хотелось помолиться, чтобы Бог благословил вашу поместную церковь. Чтобы Бог благословил, чтобы не было поражения народа. Чтобы не падали вот те пораженные дети наши. Молодежь наша не падала, никто никуда не уходил. Чтобы мы объединились в молитве и поддерживали друг друга. Потому что от этого зависит и наша с вами жизнь. Аминь.